9:08. Разворот на Пермском эхо. В студии Артем Жаворонков.
Вячеслав Дегтярников.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы поговорим о каких вещах?
О нескольких.
О затмении будем говорить.
Ну, о затмении разве что в начале, когда
что,
речь...
Что, не пойдет... будем говорить о затмении?
А что о нем говорить, мы увидим все,
что люди пишут в Фейсбуке, там, часов. И там, затмение, след за ним грядет еще что-то там, астрологические прогнозы.
Ну, кстати, сегодня Международный день астрологов, их надо поздравить с профессиональным праздником.
Ну...
Вот видишь, как попало все к одному. Сегодня день, кстати, вообще сегодня насыщенный событиями.
Не буду их поздравлять, можно?
Можно. Сегодня день насыщен событиями. Сегодня Международный день счастья. Сегодня день Земли, день весеннего равноденствия.
Вот это вот, это событие точно. Вот.
А Международный день франкофонии как ты воспринимаешь?
Я не говорю на французском.
Я все время вспоминаю сразу шутку, да, вы это картавите или грассируете? Ну, вот, тем не менее, один из... у нас сколько международных языков? 6 под эгидой ООН, французского там, по-моему, нет. Там есть испанский, португальский, русский, китайский, арабский, английский.
В общем, вот все, что мы сейчас перечислили, мы об этом говорить сегодня
не будем.
Не будем. Поговорим мы сегодня о строительстве новой развязки в районе площади Восстания. Вот вчера ее презентовали активно, значит, там глава города засветился. Даже я видел там тяжелую технику, которая туда приехала, видимо,
снег. Ну не с лопатами же и совками стоять там в конце концов. Конечно, на фоне тяжелого.
Разгребать, ну там, там ты заметь, я уже об этом...
Разве снег разгребать? Там уже начались активные фазы работ, перекрыли уже часть улицы.
Вот я об этом, у меня же была точка зрения на эхо, то есть у нас март, снег только-только еще начинает сходить, и вот все это, вот вся эта грандиозная развязка будет у нас закрыта до конца... До начала октября.
Ну, не вся. Там все-таки несколько путей вот объезда.
Мне интересно, что они там так долго делать будут?
О, там грандиозные планы. Я снимал об этом даже целую программу.
Это грандиозные планы будут по чашке в день, да, вот так вот?
Может
Чтобы
быть.
Вот такие грандиозные планы, даже вот то, что они представили, это точно не грандиозные планы. Это надо как медленно работать, чтобы все лето на это потратить.
Но поговорим мы о части целесообразности вообще как такового проекта.
Потому что вот это красивый проект, но из него явно получится пшик. Потому что с двух сторон там бутылочное горло, и никуда не выехать. И вот с одной стороны,
да.
И с одной стороны вот эту проблему можно, то есть я имею в виду с двух сторон, и говорю, когда с одной стороны, это я имею в виду со стороны завода, вот Аверихинских заводов, эту проблему легко можно решить.
Это
но нужно
не выговаривайся, Слава.
Политическое решение по этому
поводу. У нас
поводу.
Этому будет посвящена основная часть разворота после 10 часов.
Вот Артем тут настоял на автоматах в Суксуне.
Меня заинтересовала эта история в части того, что лично для меня...
Это в первой части поговорим.
Да, для меня, подожди секунду, для меня это не было ничем удивительным, но я так полагаю, что для некоторых наших слушателей эта история суксунская может открыть что-то новое в нашей реальности.
Ну и в заключение мы, наверное, с вами очень удивились, когда узнали, ну, по крайней мере, вот там по ленте в Фейсбуке, я вижу, да, многие об этом писали, когда узнали о том, что мы стали богаче.
Аж на 30% там по каким-то оценкам.
Может быть, духовно богаче, а?
Ну, тем не менее. Сейчас почитаем прессу, посмотрим в блоге и пару слов о спорте скажем. О спорте действительно пару слов всего. Прикамские спортсмены стали вторыми в чемпионате России по стрельбе из арбалета. Первыми в командных соревнованиях стали москвичи. Накануне в спорткомплексе Пермского строительного колледжа завершился чемпионат страны по стрельбе из арбалета. В командных соревнованиях мужская и женская команды Прикамья стали вторыми. Первенствовали москвичи. В индивидуальных соревнованиях чемпионское звание завоевала Лолита Кочетова. Ее мы поздравляем. Перемячки в финальную восьмерку не попали. Среди мужчин победил Дмитрий Максименко из Ставрополя. Польского края. Лучший из пермяков Василий Хрусталев занял лишь четвертое место за Сергеем Татарчуком, седьмое. 20 марта сегодня начнется первенство страны среди юношей и девушек. Еще одно событие в копилку 20 марта. Мало того, что пятница, солнечное затмение.
тут пятница 13-я уже было.
Два раза подряд, да. Вот, ну, вот там, это все.
Там спорте... Юра Бобров меня всячески спрашивал, что значит пятница 13-я. Ничего не значит. Так, ну, так, есть... так и пятница, и солнечное затмение тоже ничего не значит.
Дэн Браун, помнишь его эту замечательную книгу и фильм по ней поставленный? Там приводилась версия, что тамплиеров по приказу папы собрали и начали сжечь, сажать на кол.
Мы на полном серьезе будем это обсуждать?
Нет, я, к слову...
Если это ты говоришь, с тобой, как с профессиональным историком, мы будем эту книжку обсуждать?
Ну, между прочим, весьма любопытные точки зрения там представлены.
С точки зрения художественной, да, весьма любопытны.
Ну, с исторической точки зрения я тоже там, на самом деле, могу сказать, что нет однозначных ответов по целому ряду фактов. Но да, действительно, речь не об этом, а о Коммерсанте сейчас речь. Именно вот Коммерсант сегодня пишет...
От затмения к Коммерсанту.
От затмения к Коммерсанту. Затмевает Коммерсант всех остальных материалом по секвестру бюджета, в этот раз не краевого, а городского. Расходы на 700 миллионов рублей могут сдвинуть на 2016 год. Речь идет о проектах, которые только готовятся к запуску в этом году, но денег на которые уже может не хватить. Не досчиталась городская казна 300 миллионов, пишет Коммерсант. В первую очередь речь идет о низких поступлениях налога на доходы физических лиц и земельного налога. И вот, собственно, на фоне этих самых выпадающих доходов администрация прорабатывает варианты секвестра.
Это на фоне того, что мы все стали богаче.
Да. Кстати, вчера и наши федеральные коллеги тоже приводили эту статистику. Росстат параллельно с Перемстатом приводил ее. И там действительно факты-то в цифрах мы богаче. Причем мы богаче как к декабрю 2013 года, так и к январю 2014. Вот. Причем как-то вообще... Пусть реальные доходы сократились
денег, на 0,4%. А денег в бюджете нет.
Деньги просто стали дешевле. Вот их... То есть денег стало больше, но они стали дешевле, судя по всему. Слав, ты чувствуешь это в своем кармане?
В своем кармане я чувствую, да.
Что денег стало больше, но они стали меньше.
Но они стали все мелочью, понимаешь? Я их чувствую. При этом я их чувствую, да.
Нормально. Тяжелее. Ну вот, а у нас бюджет может потяжелеть на 700 миллионов, которые просто расходы на эту сумму просто могут перенести на будущий год. Картинку эту венчает наш экономический... чиновник городской, господин Агеев. Я, честно говоря, очень большим уважением отношусь к этому человеку. Несколько раз имел честь общаться с ним, и причем не только лично, но и в разных обстоятельствах различных форумов и круглых столов. Он один из самых умных, на мой взгляд, чиновников городской администрации. Но самый умный, безусловно, Максим Кис. Я вообще очень уважаю этих людей.
Мы
передаю им привет, если они
будем
нас
сейчас
слушают.
Рейтинг самых умных чиновников по версии Артема Жаворонкова
не
устраивать.
Не только по моей версии. Я могу открыть небольшой секрет. Одно из наших изданий готовит такой шутливый рейтинг пермских умниц. И умницы, и мужчины, и женщины. Вполне возможно, если там не будет лени некоторым корреспондентам, он появится, и эти люди, скорее всего, в это войдут. Ну, там, так, в шутливой форме все, но за этими шутками кроются реальные как бы действия, дела и обстоятельства.
Там как ум-то замеряли?
Нет, это же, знаешь, это вот такой вот, ну ты умничка, там или еще что-то. Вот это такое материнское, не знаю, бабушкино обращение к внучатам, там, ну вот оно такое. Поэтому я говорю, что это шутливый будет рейтинг, скорее всего. Но совсем не до шуток Илье Юкову и Игорю Кощееву, о которых пишет Коммерсант. Один некогда возглавлял Перемагростройзаказчик, акционерное общество, 100% которого принадлежало Пермскому краю. Второй был заместителем главы краевого Минимущества. Оба сейчас сидят в СИЗО. Оба приговорены к серьезным уголовным срокам, один на 9 лет, другой на 7. А вот накануне Пермский краевой суд рассматривал их апелляционную жалобу. Оба осужденных вину свою не признают, хотя, как установил районный суд, деньги они похитили с помощью незаконных соглашений о премировании господина Юкова. Там были золотые парашюты, несколько, чуть ли не... Вот мне кажется, что, по-моему, я слышал про сумму в 9 миллионов рублей...
Чуть скромно.
Премии, да, премии господину Юкову, за которую он получил 9 лет лишения свободы.
По миллиону за год?
Да, по миллиону за год.
Чуть скромно вообще. Ну, я считаю, несправедливо их приговорили.
Тем не менее.
Но несправедливо. Вот я понимаю, там ручки за 20, по-моему, 6 миллионов, да? Вот это
не 26, пересмотрели, 4 миллиона, по-моему, эта ручка стоила. Там говорили про 30, она 4. Ну, их действительно всего 3, этих ручки. Одна принадлежала вот сахалинскому губернатору,
ну, в общем, владелец вот
второй
вот
неизвестен, одна до сих пор не продана.
Вот это вот вещь. А тут что? Ну, вот скромно жили вообще чиновники. Ну, 9 миллионов всего-то.
По мелочи. Так вот, собственно, осужденные... Жестоко. попросили оправдать их за отсутствием состава преступления. То есть они фактически согласны с тобой, Слава. Какие, черт возьми, 9 миллионов? Сущие пустяки. Вот. И попросили освободить их из-под стражи. По мнению райсуда, по мнению этих граждан, районный суд не разобрался в ситуации, перепутал гражданско-правовое отношение с преступлением и вообще вынес приговор на основании предположений. После 4-часового заседания судебная коллегия краевого суда жалобы осужденных отклонила.
Все-таки понимаешь, что суд у нас несправедливый абсолютно. Ну, несправедливый у нас суд. Люди вообще самые честные на свете были.
Сейчас это сарказм был. Просто мало
кто это
не понимает.
Ну, реально, ну что такое 9 миллионов-то вообще? Ну, прекратить надо вообще это безобразие.
Конечно, пусть живут и радуются, в конце концов.
Да практически ничего не сперли.
Следственные органы одновременно с делом по апелляции Кощеева и Юкова добились решения суда об ограничении до 24 апреля срока ознакомления с материалами уголовного дела бывшему руководителю юрслужбы завода имени Дзержинского Олегу Комарову. Здесь суммы вот уже какие-то более или менее. Здесь речь идет о приобретении права требования, незаконном приобретении права требования более, на сумму более 400 миллионов рублей.
Это вообще интереснейший процесс, на самом деле, на заводе Дзержинского происходит. Там, между прочим, из незаконного владения возвращены участки земли.
Из незаконного владения в государеву собственность?
В государеву собственность.
Прекрасно. А человек...
Там, вот, наверное, это впервые вообще в истории России произошло. У нас как-то вся эта история мимо
периодически
прошла фактически.
Коммерсант ее поднимает на своих страницах, вот, следя за ней достаточно пристально. Но вот для того, чтобы вкупе ее посмотреть, тут уже, мне кажется, не хватит и всей нашей линейки дневных эфиров, чтобы во всех тонкостях разобраться, кто когда имел к этому отношение, кто какие сроки получил или может получить.
Пока сроков-то, насколько я понимаю, там те, кто имел отношение, пока не получили. Ну, вот поэтому несправедлив районный суд. Вот именно поэтому несправедлив районный суд.
Ну, здесь пока обвиняемый знакомится с уголовным делом, его адвокаты просили дать ему срок до конца мая для того, чтобы прочитать многотомное, видимо. Следствие требовало, чтобы уже 23 марта он днями и ночами... К 23 марта днями и ночами прочел. Ну, собственно, судья вынес компромиссное решение до 24 апреля, продлил срок ознакомления с материалами уголовного дела. Краевая газета «Звезда» сегодня открывает свой номер свежий, пятничный, материалом о бэби-боксах. Павел Астахов принял волевое решение закрыть. Вот, обратился в прокуратуру. Ну, вот эта перепалка уже неоднократно поднималась в наших информационных выпусках и в наших эфирах. Очень неоднозначная история. Вернее, она однозначная, но...
Она не совсем, кстати, однозначная.
С точки зрения вот Павла Астахова она неоднозначная.
Посмотрел сегодня там «Суть времени» выступает против бэби-боксов. С одной стороны, казалось бы, дело-то, в общем, абсолютно благое, да? То есть, ну, бэби-боксы, ящики для детей. По-русски. Но при этом у нас уголовного преследования за то, что женщина отказывается от ребенка, нет, когда она рожает, да? Тогда, в общем, не совсем понятно. С одной стороны, становится вообще вот эта инициатива. Ну, если это гражданская инициатива, то тоже, в общем, понятно.
Ну, понимаешь, это если воспринимать бэби-боксы как ящики. А это ведь не ящики. Я вот лично воспринимаю их как окно для ребенка в жизнь. Потому что уже и в Перми были случаи, когда младенцев, завернутых в одеяло, бросали просто на улице.
Одно от другого вообще как бы неотделимо, на самом-то деле. С другой стороны, до революции. Вот эта практика, между прочим, существовала в Перми. У нас она была в Александровской больнице. Там было такое отделение, куда можно было анонимно сдать ребенка. Здесь вот надо подумать, на самом-то деле, все очень взвесить. Опять-таки...
А ты за или против?
Я пока не, знаешь...
Не определился?
Я вообще не определился этой историей. Я не очень понимаю, зачем она нужна с точки зрения закона, да? Ну, то есть, если с точки зрения закона женщина и так может отказаться от ребенка, то получается, как вот это вот...
Ну, тут, мне кажется, упор идет на моральное.
То есть, мы...
Для людей это позорно.
То есть, на самом деле, мы снимаем последние моральные ограничения.
Ну, подожди, это не морально.
Но с другой стороны, при этом мы спасаем жизнь.
Да. Ну, что общем... здесь первичнее? Мне кажется, жизнь. Пусть это...
Ну, в общем, это повод для философства. таких рассуждений, с одной стороны, но с другой стороны, если это гражданская инициатива, зачем против нее, собственно, выступает чиновники?
Ну, и с другой стороны,
чиновники?
Это ведь полное обрубление концов. Если женщина пришла и отдает своего ребенка, то там все равно есть какие-то попытки попытаться уговорить ее, попытаться с ней каким-то образом поработать, и «Колыбель надежды» этим занимается, у них есть горячая линия, туда люди звонят и могут каким-то образом в таких сложных ситуациях найти какую-то поддержку. Очень часто бывает так, что матери, отказываясь от детей, ну, не то что публично...
В общем, мы с тобой к теме уже практически... Фактически разворот, вернее,
пришли. Но все равно я договорю.
Вышли фактически в разворот.
Публично отказываясь от детей, в конечном итоге возвращаются и забирают их обратно. Вот после этого давления. А здесь, мне кажется, люди просто психологически хотят отрубить и все. И вот пусть у них такая возможность будет.
Тут Котова, во-первых, говорила, что были случаи, когда приходили и забирали, так что мы не знаем. Ну, в общем, тут...
Ну, это прекрасно.
Все пляшется вокруг вот того, чтобы снять последние моральные какие-то препоны. Вот над этим, может быть, стоит немножко подумать, при этом не говоря, что инициатива плохая. Вот
и так. Закрывать их. Вот, пусть они работают, но параллельно мы будем думать и рассуждать. Реклама сейчас на эхе. «На пороге войны». Это заголовок из сегодняшней газеты «Звезда», но речь идет не о событиях на Украине и нигде бы то ни было еще за пределами России, речь идет о Перми, речь идет о товариществах собственников жилья. «Самые настоящие войны», пишет «Звезда», разыгрываются в новоиспеченных ТСЖ. Как их предотвратить и что нужно сделать собственникам, избравшим такую форму управления домами?
А там и часто собственники не избирают эту форму, им эту форму навязывают.
Нет, ну знаешь, я попытался тут...
Вот если ты имеешь в виду, если «Звезда» имеет в виду именно новоиспеченные, то есть только-только построенные...
Появившиеся. Нет, не новоиспеченные, а только-только появившиеся товарищества.
Ну, если о таких, то это как бы отдельная история. Кстати, но вот есть варианты, когда только-только построили дом, ты покупаешь в нем квартиру. И оказываешься сам по себе, не ожидая того, в товариществе собственников жилья.
Ну, а почему нет?
И дальше происходят очень интересные вещи.
Есть злоупотребление.
Там цены плывут наверх
перегибы
с огромным количеством.
Есть, безусловно, да, я знаю. Но очень часто ведь...
А знаешь, там как ТСЖ создаются? Там же вот надо голосовать-то метрами. А ведь тот, кто строил дом, еще не все метры распродал. И он становится главным.
То есть ТСЖ возглавляет ставленник... Ну, дело в том, что у очень многих наших застройщиков есть свои ТСЖ, но они постепенно... Не ТСЖ, а свои управляющие компании. Надо же кому-то домом управлять, пока они там форму собственности, форму организации своей не выберут. Но ТСЖ, мне кажется, вот при всех его недостатках, которые искореняются запросто, это самая оптимальная форма управления. Ну, люди сами за себя отвечают, их самоорганизация, а если не хотите самоорганизовываться, ну все, тогда, собственно
нисколько
говоря.
Не умаляю достоинства вот этой формы управления домом. Я просто рассказываю те случаи, которые бывают.
Да, бывают, безусловно.
Они везде бывают.
Бывают, руководители ТСЖ сматываются, но у меня вчера во дворе было сборище, я не знаю, не был на нем, его организовала наша управляющая компания, и вот мне хотелось бы там поприсутствовать, но, к сожалению, занятость не позволила, я приехал намного позже.
А ты уверен, что хоть что-то было?
Ну, было, говорят, тут надо узнать. Но у меня веселая управляющая компания КАМА, я большой привет ей все время передаю из наших эфиров, тут отключили отопление, там такая была смешная история, боже мой, там, ну, я не знаю, ну, как у этих людей вообще язык поворачивается, такие вещи говорить, которые они там говорят, но, тем не менее, мошенники, мне кажется, все.
Между
они...
прочим, это уголовное преступление.
Да, клевещу, думаешь?
Конечно.
Да, но вот я имею некоторый набор доказательств того, что там не все так чисто.
Суд иди.
Так вот, собственно, да, надо, наверное, этим, я вообще систему эту не очень люблю. Но
а то потом придется форма... эхо за твои слова отвечать.
Ну, их же произнесло не эхо, и эхо же не отвечает за слова Артема Жаворонка.
Как это не отвечает? По
закону сейчас взял,
отвечает.
Напугал, дал им возможность на меня в суд подать, ну пусть попробуют. Я же не спорю, это будет еще одним классным информационным поводом. Потому что у нас только одна управляющая компания получила лицензию на осуществление своей деятельности. Одна. Это же о чем-то говорит? Ну, о чем это говорит?
Это говорит о том, что только начали выдавать...
Только начали выдавать лицензии. При этом несколько сотен заявок подано и несколько сотен отказов получено. Уже. Там ведь все достаточно последовательно. Если руководитель управляющей компании не сдал необходимый минимум, то и управляющая компания до следующего этапа не допускается.
Ну, если вот вспомнить здесь историю вообще, как создавались управляющие компании, как там оказывались дома, и как, допустим, по пол огромного района Свердловского вдруг оказалось в одной управляющей компании, как весь Ленинский район оказался в другой управляющей компании,
А ты мне запрещаешь их мошенниками называть.
Ну, это не мошенничество, ты что?
Это честный бизнес?
Честный бизнес.
Это опять сарказм?
Вполне реальному отъему денег. Ну, вот это ж, там Остап Бендер придумывал способы, а тут придуманы, были заранее способы. Сейчас, между прочим, эти люди, там вот кто, допустим, в Ленинском районе управлял управляющей компанией, извиняюсь за тавтологию, сейчас, между прочим, администрация города, ну, не последний человек.
Растут, значит, достойны. Про пятницу...
Так я и про то же.
Про пятницу, наверное, уже не успеем сказать. Ну да ладно, там про танцы под колесом обозрения, про белые ночи и про пермский калейдоскоп. Вместо них федеральные новости. 9 часов 34 минуты. Продолжается утренний разворот на пермском эхе. Первая его фаза. Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским.
Всем доброе утро.
Пультом.
И вот Артем настоял на том, чтобы мы в этой части поговорили с вами о уроках начальной военной подготовки в школах,
да,
в частности,
и отсутствием основе... для оной материально-технической базы. Я, можно историю тут зачитаю? Все мы тут как с ума посходили с этими уроками о присоединении Крыма, высказывались за и против. Мы побили рекорд по количеству позвонивших нам на интерактивное голосование абсолютно, это больше 230 человек позвонило нам в течение какого-то незначительного времени, там 20 с лишним минут, вот, но тем не менее. А я, кстати, завершу интерактивное голосование, начатое еще в рамках утреннего информканала по поводу, верите вы, что в 2017 году аэропорт появится, именно такие сроки называют новопорт, что в 2017 году будет новый аэропорт.
Это тоже сейчас наше...
Не-не-не, я просто чтобы закончить.
Новое религиозное течение. Верите ли вы в то, что будет в Перми построен аэропорт?
Да, да. Новое религиозное течение. Аэропорт. Аэропорт.
Интересно.
60 на 40. 60% верят, 40% нет. Ну, это хорошо.
60%
всегда
верующих.
Было наоборот. 60% верующих. Так вот, новый срез, новый формат, новые подходы. На фоне уроков, которые вызвали массовый ажиотаж, за и против, про и контра, разделилась общественность, рассказывать про Крым или нет, Суксунская прокуратура проверила на соответствие законным требованиям, то есть это где-то прописано, соблюдение законодательства об образовании, регулирующего начальные знания в области обороны и подготовки несовершеннолетних к основам военной службы в школах муниципального образования. Что установила она во время проверки? Как сообщает сайт надзорного ведомства, об этом пишет Коммерсант, в результате было установлено, что в учебных заведениях по требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, кто помнит об этих стандартах, вот именно в этой части, нет
школа
предусмотренной, да, нормативными актами учебно-материальной базы. Точка. И дальше начинает раскрываться, какой нет. Прокуроры выяснили, что в муниципальной школе Суксунская общеобразовательная школа номер 1 и в муниципальном образовательном учреждении Тисовская средняя общеобразовательная школа нет необходимого инвентаря. В частности, отсутствуют предметные кабинеты, электронные стрелковые тренажеры, массогабаритные макеты автомата Калашникова. Это АКМД. Автомат Калашникова деревянный называется, так называемый. Наборы соответствующих обучающих плакатов. Приборы радиационной и химической разведки, бытовые дозиметры, манекены-тренажеры для реанимационных мероприятий и другое. Более того, Суксунская прокуратура, обнаружив эти недочеты, обратилась в суд. Суд вынес представление, но не успев вступить в законную силу, поступила бумага от этих образовательных школ о том, что все, собственно говоря, недочеты устранены. Я бы хотел просто...
Но на самом-то деле, вот я не...
Ничего смешного нет. Я учился в среднеобразовательной... Мирнинская средняя школа Кировского района. Я прошу
прощения, уже не успею перебиваю.
Да.
Ну, ладно, говори.
У нас была оружейная комната.
Я послушаю.
У нас была оружейная комната. У нас были автоматы Калашникова. У нас были винтовки для биатлона мелкокалиберные. У нас были духовушки. У нас были плакаты. И у нас были вот эти самые дозиметрические приборы. Благо, рядом находилась воинская часть радиационно-химической и биологической защиты.
Ну, я-то вообще в Советском Союзе учился. У нас вообще все это было. Но в данном случае, если здесь говорить, да, вот смотри, они подчеркивают там какие-то манекены, на которых отрабатывается опыт, вернее, навыки оказания первой медицинской помощи. Это уже немножко из другой оперы, понимаешь? То есть, в принципе, это необходимые, на самом-то деле, знания. Там пострелялки...
ОБЖ.
Да, пострелялки можно еще под вопросом ставить. Хотя, с другой стороны, если принято решение, что вот эти уроки проводятся, то, естественно, должно быть все оформлено в соответствии со стандартами.
Наверное. Но соответствуют ли этим стандартам городские общеобразовательные школы? Я бы хотел сейчас обратиться к родителям, а может быть, людям, просто тем, кто в курсе.
Просто прокуратура еще не проверила.
Вот именно. Вот и хотел бы обратиться в начале. Очень короткое голосование. Запустить. Вы в курсе в школах ваших детей, знакомых, близких, школах, которые находятся поблизости?
Вот есть все то, такие... что перечислила
да.
прокуратура. То,
что она не нашла района.
В Суксуне.
Все, что она не нашла в Суксунском районе. Если есть, 207-05-15. Если нет, 207-05-25. Телефон прямого эфира 2066-066. У школы я эту тему предложил. Мне бы хотелось спросить наших слушателей. А как вы думаете, есть или нет, вне зависимости, а надо... Нечто подобное. Вот должны ли в наших школах находиться муляжи автоматов? Я вот, например, умею разбирать автомат Калашникова. Меня этому в школе научили.
Ну, я уже умел когда-то. Потом, правда, в стройбате служил, уже лопату разбирал, собирал. Понимаешь, автомат-то нам в руки не давали. Самые страшные
да,
войска.
Самые страшные войска. 207-05-15, да, вы знаете, что есть в школах что-то подобное, в городских. 207-05-25, нет. На минуточку, наличие этих инструментов, это государственный стандарт, это законодательство об образовании, это требование.
Понятно, то есть если ввели эти уроки, то, соответственно, дальше они должны быть...
А ввели ли их?
Насколько я помню, ввели.
У нас нет НВП сейчас в качестве, может быть, в качестве факультативов.
Стоп,
они и существуют.
Артем, прокуратура с ума сошла в Суксунском районе?
Нет, она они проверяла наличие материальной базы, но не ведение этих самых уроков.
Подожди, материальная база под что-то ведь существует? Но если так исходить из логики.
Под образовательные стандарты нет предусмотренной нормативными актами учебно-материальной базы.
Вот, если есть нормативные акты, соответственно, и уроки есть, насколько я понимаю.
Или должны быть, по крайней мере. 2066-066, телефон прямого эфира, но, видимо, эта тема не интересует слушателей в части комментариев. Хорошо, вот я подвожу итоги интерактивного голосования. 100% наших слушателей... знает, что в их школах ничего подобного нет.
Теперь дальше мы должны пойти.
Да.
А должна ли Пермская прокуратура, как
проверить,
вы считаете, уважаемые наши слушатели,
во-первых,
следом за своими суксунскими коллегами провести, в общем, массовую проверку пермских школ?
На наличие автоматов.
Наличие
их муляжей.
Деревянных автоматов. Почему их муляжей? Сразу деревянных муляжей. Что-то...
Нет, ну есть ведь не
деревянные. Ты хочешь автоматы реальные поместить в школу?
Есть не деревянные же автоматы. Есть настоящие автоматы, у которых сточены байки. Ну, конечно, они там просверлены газоотводные трубки. Ну, в общем, стрелять они не могут, если не попадут в умелые руки. Но, тем не менее, вот он автомат.
Давай проголосуем.
Да, я бы, знаешь, как хотел проголосовать? А надо... Вот, и прокуратуре проверки провести, поставить
на место всех. Мы выяснили сейчас, что 100% наших слушателей знают, что этих вот вышеперечисленных предметов, которые там, в частности, указаны в статье «Коммерсанта», в пермских школах нет. Соответственно, это повод для пермской прокуратуры выйти и проверить на наличие материально-технической базы.
Если вы считаете, что ей нужно выйти, и это значит, что там они должны быть, наличие этой материальной базы должно быть, 207-05-15 ваш телефон. Если вы считаете, что все это чепуха, прошлый век, и что когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, самое лучшее оружие — это умы и знания, а не умение пользоваться автоматом Калашникова. 207-05-25 ваш телефон.
А при чем здесь космические аппараты и автоматы Калашникова?
Я так утрированно, так образно здесь... Это, знаешь, очень давно по интернету гуляет такая интересная штука, которая называется, что... Там что-то типа мема, значит, умные люди, нет, глупые учат английский, умные учат китайский, а мудрые изучают устройство автомата Калашникова. Ну, как-то так, вот, собственно говоря, это, наверное, новый уровень взаимоотношений и образования.
У нас буквально 3 минутки остается на то, чтобы обсудить эту тему, я все-таки призываю наших слушателей позвонить и поделиться, 2066-066, если есть ваше мнение по этому поводу, ну, и мы, собственно, продолжаем это голосование. Выяснилось, что нет этих вот, по мнению наших слушателей. Понятно, что это абсолютно необъективные данные.
Нет, но 100 человек, больше десятка человек проголосовало. Сколько? 2,5 минуты шло интерактивное голосование, и больше десятка человек позвонило.
Данные.
Ну, конечно, необъективные.
Просто люди могли не знать о наличии того или иного материально-технической
базы
в школах.
Тогда мы и предположим, да. Но если нет, надо ли прокуратуре города Перми провести проверку на наличие установленных государственными образовательными стандартами материальной базы. 207.05.15. Да, непременно. 207.05.25. Нет. И не нужно, чтобы ничего подобного в школах хранилось. Идет интенсивное интерактивное голосование. Алло, здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Марина.
Вы имеете отношение к образовательной системе?
К образовательной нет, но ваша тема мне очень понравилась.
Расскажите.
Давайте.
Ваше мнение.
Нужны ли автоматы нашим детям?
Мне кажется, нам, нашим детям, не автоматы нужны, а в их голову нужно вложить о том, для чего эти автоматы нужны.
Ну, а как же без умения разбирать эти автоматы? А как же... Ну, там же не только про автоматы, там про электронные стрелковые...
Просто наши дети и без обучения в школе очень умные в последнее время, а наигравшись во всякие компьютерные игры, наши дети просто как американские дети скоро пойдут стрелять, если они будут иметь, будут знать навыки... собирать и разбирать ваш автомат.
Ну, а, например...
Марин, тут я с вами не совсем согласен.
Видите,
на,
там...
на самом-то деле стрелять можно без навыков.
А там, например, есть еще дозиметры, приборы радиационной химической разведки. Ну, чтобы иметь возможность понять, в каких условиях ты находишься. Там ведь есть определенная процедура, пусть она и описана, но дети, может быть, должны это знать?
Ну, тогда помимо того, чтобы научить детей разбирать и собирать этот автомат, нужно научить, не только научить их этому, ну и вложить в их головы подробную информацию, для чего все-таки нужен автомат. Не просто поиграть, пострелять, а защищать родину. Наши дети в наше время не знают, что такое понятие «наша родина».
Ну, не могу не согласиться с вами, да. Спасибо большое, Марина. Не можем принимать больше звонки, пожалуйста,
сейчас
уже.
Сейчас местные новости,
извините,
мы
да.
вернемся в
итоги,
эту студию.
Итоги давай подведем интерактивное
давай
голосование. 75% наших слушателей считают, что и про проверки проводить нет необходимости, да и наличие подобной маттехнической базы в школах, несмотря на образовательные стандарты, не обязательно.
Сейчас местные новости, мы вернемся в эту студию после 10 часов, после федеральных новостей, и поговорим с вами о дорогах. 10:08 продолжается разворот на Пермском эхе, и разговор продолжается, естественно. В студии Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом.
Здравствуйте, еще раз. Да.
И вот, собственно говоря, вот эту часть разворота нам подсказал фактически Игорь Сапко. Вчера он провел выездное совещание, значит, Думского комитета по городскому хозяйству на реконструируемой площади Восстания. Ну вот я смотрю фотографии, которые размещены в интернете и которые вчера активно публиковались фактически всеми пермскими СМИ. Там, значит, вывесили на площади Восстания такой большой стенд, нарисовали схему, значит, к ней подошли чиновники, им там все показывали, они вот пальчиками разглядывали, как все это будет. Напомню, значит, реконструкция вот этого участка дороги началась еще 10-го. Марта. Вот там перекрыто движение, и вот как выяснилось...
На небольшом участке дороги перекрыто движение.
Как выяснилось, значит, закончится вся эта реконструкция в ноябре 2016 года. Вот, значит, дальше процитирую Игоря Сапко. Объем работы большой, включает в себя переустройство сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, кабельных линий, строительство сетей наружного освещения. Берем... реконструкцию площади Восстания на особый контроль, сказал глава города. Это отдельно беспокоит. В первую очередь это касается сроков выполнения работ ноябрь 16-го. Администрация Мотовилихинского района, администрации поручено обеспечить информирование граждан о неудобствах, связанных с перекрытием дороги. Соответственно, с дорожной полицией, совместно с дорожной полицией организовать регулирование транспортного потока в часы пик. Кроме того, участки выездного совещания... Кроме того, участники выездного заседания, это я уже цитирую газету «Бизнес-класс», значит, обратили внимание на необходимость усилить безопасность движения. Значит, и вот далее Игорь Сапко обратился буквально к пермякам. дорожные работы всегда приводят к ограничению пропускной способности магистрали, надеюсь на понимание граждан. Прошу автовладельцев заранее подготовиться, опробовать альтернативные варианты проезда в центр Перми, например, через коммунальный мост или восточный обход с заездом через микрорайон Садовый, написал в Фейсбуке Игорь Вячеславович.
Это бизнес-класс ты цитируешь?
Да. Угу. Вот, значит, в связи с этим у меня возникает только один вопрос к администрации города. Ну, вещь хорошая, реконструкция, даже вот нисколько не отрицаю. Но мы уже получили ряд от реконструированных улиц, ну, в частности, Героев Хасана, да, вложили огромное количество денег. Ну, и в результате получили на выходе в сухом остатке такое горлышко бутылочное, ну, распространенный термин, на выезде в сторону Кунгура. Ну, не сделан там второй прокол.
Ну, там, да, надо дорогой. Расширять этот
вот
самый...
в результате мы все там несемся по этой отреконструированной дороге, упираемся вот в этот один выезд из города, и все встает. Возникает вопрос, а что первее, яйцо или курица? Вот разрешить проблему проезда важнее, когда, ну, ты понимаешь, реконструируем улицу, понимаем, что все равно упремся вот в это горлышко, но все равно тупо продолжаем ее реконструировать. То есть, получается, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Так и здесь. То есть, сделаем хорошее дело, но при этом мы понимаем, что там вот все равно существует эта проблема, как и со стороны Соликамского тракта. Ну, там все-таки хотя бы две дороги есть, да?
Да, мостовая еще, она да. хоть как-то освобождает.
Вот. Так и здесь мы понимаем, что в результате мы упираемся в улицу Свердлова, которую еще при Аркадии Леонидовиче пытались расширить, но там частные дома не расширили. Но есть один интереснейший выход, про который почему-то никто не хочет вспомнить. Там существует великолепная дорога по территории завода Мотоверхинских заводов. Мотоверхинские заводы в последнее время свое производство сократили, на самом-то деле.
Дорога вот все равно на территории предприятия.
Вот те цеха, которые там вообще-то у них работают, к этой дороге никакого отношения не имеют. В результате мы имеем ворота, значит, которые существуют у значит, Перми первой, и выезд здесь в районе Мотоверхи. И выезд в Мотоверхи в районе как раз той самой площади Восстания. В свое время Олег Анатольевич Черкунов этой дорогой активно пользовался, открою вам.
Опаздывая на эфиры.
Вот когда он опаздывал на эфиры на Орифей, я всегда удивлялся, как он там, допустим, только что на Куйбышева 14 был, да, и тут же приехал, Орифей находится на площади Восстания. Это так, для справки. Оказывается, ему открывали вот эти самые ворота, и он спокойно по территории завода проезжал.
На своем внедорожнике.
Ну, это не важно на чем, хоть на санях. Так почему же не открыть эти ворота всем? Ведь тут всего лишь нужна политическая воля. Всего лишь нужна политическая воля и попросить завод немножечко свой забор сдвинуть. Это же не мешает заводским тоже пользоваться этой дорогой. Она существует, эта дорога. Тут даже строить ничего не надо, вкладываться не надо. Всего лишь заборчик переставить. Ну... Уважаемые радиослушатели, я вот как раз к вам сейчас обращаюсь. Угу. Так что же первее? Яйцо или курица в данной ситуации? Нужно ли вкладываться, ну, особенно
в строительство развязки, которое никуда не ведет?
В строительство развязок, которые никуда не ведут. Строительство развязок, которое приводит к тому, что мы упираемся все равно в неразрешимую проблему.
Ну, само собой, это, мне кажется, даже вопрос риторический. Все
да
скажут,
давайте
что...
пообсуждаем.
Ну, пообсуждаем, безусловно. Я просто
2066, к интерактивному голосованию. 2066-066 — это телефон прямого эфира. Вот где логика? Может быть, я не прав, уважаемый.
А я сейчас буду тебе оппонировать.
Давай, оппонируй.
Нет, я просто предлагаю сначала к интерактивному голосованию подойти. И давай мы подойдем к нему уже после того, как я тебе сопонирую сейчас. Дело в том, что я ездил на место и смотрел, каким образом, в какой последовательности будут ремонтировать участок на
это
площади Восстания.
Это отдельный вопрос
очень,
вызывает.
Очень некачественное дорожное полотно, плохие коммуникации начнут с реконструкции одного моста через речку Малая Мотовилиха. Это улица, которая, небольшая улица, которая идет параллельно улице Восстания, за, и она ближе к парку, который рядом с храмом там организован. Начнут именно с этой. Она, я не помню, как она называется, но в чуть-чуть правее Москве, там улица Дружбы, да? Нет, не Дружбы, улица... Нет,
там Красная площадь.
Красная площадь, да-да-да-да. Улица Красная площадь, она так называется. Не Красная площадь, а просто улица Красная площадь. Вот она, собственно, и продолжается. Начнут с нее. Она и так была предметом для объезда. Она не была основной улицей, и сейчас ее позакрывали для того, чтобы вот начать какую-то реконструкцию. Потому что на следующем этапе закроют улицу Восстаний, и основной для движения будет как раз улица, вот эта вот Красная площадь. Она будет выходить на Т-образный перекресток, который соединяет мостовую, если понимаете, Соликамский тракт. Будет полностью реконструировано кольцо на Восстание, будет реконструировано и установлены светофоры на перекрестке мостовой Соликамской и этой самой улицы Красная площадь, собственно говоря, с расширением возможностей развязок. Но как правильно, и тут я с тобой полностью согласен, сказал Вячеслав Валентинович Дегтярников, мы, по крайней мере, по Соликамке упираем всегда в горлышко от бутылки. Ну, можем проехать как-то по мостовой. То, что ремонтировать... А потом будет второй мост, кстати, ремонтироваться через эту же самую малую... Так вот, собственно, пропускная способность этого участка ремонтируется, этого, вот этой развязки ремонтируется на перспективу. Дело в том, что сейчас она находится в предаварийном состоянии. Состояние мостов там оценено как предаварийное, они действительно в очень плохом состоянии. И состояние дорожного полотна, несущих конструкций, дорожного основания.
Почему бы вот ко всему-всему этому, да, которое вот мы вот за деньги делаем, не добавить бесплатный бонус себе?
Какой?
А в виде сдвинутого заборчика.
Да. Насчет забора. Это вообще отдельная тема. Я согласен полностью. Это была бы фактически параллельная дорога, параллельная камни, параллельная...
В смысле, была бы? Она есть.
Она есть. Но она была бы открыта для широкого пользователя. Но, тем не менее, я выступаю за реконструкцию этой развязки. Потому что если ее сейчас не отремонтировать, ее не отремонтировать никогда. И это будет заготовка для того, чтобы потом постепенно начать ремонтировать вот Соликамский тракт, например. Расширять его.
Ну хорошо, Соликамский тракт будем расширять.
Не понимаю, о каких воротах идет речь. Давай.
Смотрите,
еще
рассказываю
раз.
Еще раз.
Закройте глаза и представьте себе.
Значит, вот вы
площадь
заезжаете, заезжаете на площадь возле речного вокзала. Проезжаете дальше в сторону Мотовилихи.
Там
вы огибаете железнодорожный путь.
Да-да-да-да. Огибаете этот экспедицию и... ресторан.
Да, да, огибаете сейчас экспедицию и упираетесь в ворота. Эти ворота ведут на территорию Мотовилихинских заводов. Вот если у вас есть пропуск, вам эти ворота откроют. И дальше вы по территории завода спокойно проедете.
Дорога там прямая, не петляющая по территории
абсолютно
завода. Она
прямая.
Абсолютно параллельная. Она идет между железнодорожными путями фактически,
ну,
и камой.
Фактически, вот если бы по электричке вы ездили, там это вот то же самое, что проехать на электричке.
Угу.
Только единственное, по асфальту проехать. Дальше вы выйдете через те же ворота уже в районе станции Мотовилиха. Железнодорожной станции Мотовилиха. Все. Путь преодолевается в течение полутора минут.
Ну,
вот,
по прямой, без
города,
светофоров.
От центра города до Мотовилихи. Этот путь существовал всегда, и мне непонятно, почему он в последнее время, ну, то есть, начиная с после революции, когда вдруг решили, что надо заводы обносить забором, обнесен колючим забором, и им пользуются только периодически, вот, раньше пользовался губернатор Пермского края Олег Черкунов, ну и, в общем, высокопоставленное начальство Мотовилихинских заводов.
Я не могу ответить тебе на этот
почему
вопрос.
Почему этим не пользуется большинство граждан города Перми?
У меня родился вопрос.
И почему до сих пор политическое руководство как края, так и города не поставили задачу?
Ну, не политическое, а административное. Все-таки политики у нас скорее депутаты. Я понял, как поставить вопрос интерактивного голосования.
Давай,
деньги,
ставь.
Которые сегодня, а там счет идет на десятки миллионов рублей, если не на сотни, которые сегодня планируется потратить на масштабную реконструкцию развязки в районе площади Восстания, почему бы не пустить для того, чтобы, с одной стороны, наверное, выкупить право собственности или там право аренды этой дороги, которая идет по территории Мотовилихинских заводов, и не привести ее в состояние для возможности
там, может быть, хотя бы пускания... подвигнуть завод. Вот у нас там периодически вопросы встают о там частных дорогах, да? Почему заводу там уже хотя бы не зарабатывать на этом?
Да, вот за счет этих средств. Ну, там заборы надо перенести. Вдруг там кто-то решит остановиться. Ну, так, чтобы это был коридор со всех сторон, если завод закрытый, и там есть все-таки какая-то необходимость в безопасности, эту дорогу параллельную можно просто с обеих сторон колючей проволокой обнести и через эту колючую проволоку поставить пешеходные переходы. Ну, чтобы работники завода переходили. Это те же самые сотни миллионов. Вот, собственно, и родилось интерактивное голосование. Деньги тратим на площадь Восстания, на реконструкцию этой развязки, которая в последующем упрется в горлышко от бутылки. Либо можем пустить на более благое дело введение, что называется, в икумену обычного гражданина, в зону существования обычного гражданина и автолюбителя, той самой закрытой сейчас для всех дороги на территории мотовилихинских заводов. 207-05-15. Ремонтируем площадь Восстания. 207-05-25. Мы... открываем ту дорогу, закрывая там необходимыми заборами ее.
Телефон прямого эфира 2066-066, но поговорить мы с вами сможем только после того, как послушаем небольшой кусочек рекламы. 10 часов 23 минуты. Продолжаем разворот на Пермском эхе. Мы с вами говорим, ну так, грубо говоря, о теме «Вернем землю аборигенам». То есть, фактически, сейчас существует закрытая
улица
дорога,
Монастырская, вот я по карте,
которая, между прочим, существовала всегда до революции. По ней ходили, двигались. Те же мотовилихинские заводы существовали и до революции. Они тоже были казенным предприятием. Но вот пермяки когда-то могли спокойно по ней ездить.
Сейчас она закрыта.
И начиная с какого-то периода поставлен там заборчик, поставлены воротики. Ну, и все.
Вот эта улица Монастырская идет параллельно Каме, вот она проходит ЖК «Паруса» над Камой, то есть она ниже идет. Она упирается в мотовилихинские заводы, раздваивается.
И тут я как раз вас спрашиваю, уважаемые радиослушатели, ну почему бы, ну хорошо, ладно. Допустим, что с точки зрения безопасности там завод не может ее совсем отдать. Ну хорошо, почему завод хотя бы на этом не зарабатывает? Ну, то есть проблемы же у завода. Там сокращения идут, заказов нет.
Ну, как-то нет. Есть. Сейчас-то они же там такой куш отхватили от оборонного заказа. Давай послушаем наших экспертов. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Юрий вас беспокоит.
Да, здравствуйте.
Идея, конечно, у вас прекрасная, только это не освободит нас от необходимости ремонтировать мост на площади Восстания.
Нет, конечно, не освободит. Это просто...
Рано или поздно мы к этому подойдем,
это,
да.
Это объяснит, зачем мы его ремонтируем.
Да, но идея просто прекрасная. Я с вами согласен абсолютно.
Спасибо.
Почему завод это не делает, это...
Вот нет, вопрос. Почему завод это не делает, я понимаю.
Режимное предприятие.
Потому что очень удобно ездить, понимаете? В свое время я с одним из руководителей завода на эту тему беседовал. Он говорит, не-не-не, ни в коем случае городу не отдам. Тогда у меня тут пробки возникнут. А как я буду добираться до управления?
Уже отдохни порог.
Спасибо. 207-05-15, телефон для тех,
кто... С точки зрения
кто...
завода я их понимаю.
Да.
Удобно, понимаешь? Поехал, допустим, в администрацию края. Выехал из управления заводского. За 5 минут добрался
никого,
до центра.
Да, до центра. Выехал.
Какие
в районе...
за 5? За
ну,
минутку?
Там, да,
добрался за до центра, все, приехал на совещание на Куйбышево 14. С точки зрения завода я их понимаю. Я не понимаю, вот как раз Куйбышево 14, я не понимаю...
Они-то тоже
Игоря...
могут проехать по этой дороге,
Игоря
не забывай.
Савко, который...
И он может по этой дороге в случае необходимости проехать.
Тема,
ты не можешь,
Тем,
я не могу.
Тем. В теории вот эти ребята, про которых я тоже говорил, они должны действовать в интересах кого?
Они,
граждан.
Да, да. Они должны денно и ношно...
Соответственно, уже какой-то период должны вестись политические переговоры на уровне, там, не знаю, министерств федеральных с заводом.
207-05-15. Телефон для тех, кто считает, что надо ремонтировать развязку и туда пускать эти
деньги. Вот на самом деле ты не совсем корректно поставил
вопрос. Давай переформулируем. Мы по-другому, уже, мне кажется, что уже не
ладно,
сформулировать.
Уже ладно, запустился. Надо
здесь,
делать и то, и другое.
Здесь надо делать и то, и другое, безусловно. Но у нас сейчас есть ограниченное количество ресурсов, которые мы тратим на ремонт капитальной развязки на площади Восстания. Хотя бы часть этих средств мы могли бы пустить на... как аргумент,
заборчик передвинуть.
Да, как момент, как элемент договоренности, как аргумент в переговорах с мотовилихинскими заводами по поводу открытия улицы Монастырская, которая сегодня монополизирована этим самым заводом. Это телефон 207-05-25, мы переносим заборчик и договариваемся с мотовилихой. 207-05-15, телефон для тех, кто все-таки за реконструкцию Восстания, для тех, кто не видит возможностей договориться, считая, что там закрытое предприятие, режимные, тра-та-та, и никогда в жизни все это мечты и фантазии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Николаевич меня зовут. Вот я в том районе родился, вырос и бегал, как говорится.
Угу.
Вот если едешь со стороны Камгэса, не доезжая метров 500 до этой развязки, там же раньше была дорога и мостик был. и мостик был. Он и сейчас, по-моему, есть, только он уже в ветхом состоянии. И дальше выходили мимо старого сталолитейного завода и туда выезжали. Почему бы прежде, чем не ставить, делать эту развязку, там она никому не мешает, там бы вот этот мост восстановить, дорогу сделать, и спокойно можно было часть машин пустить туда.
Так вот у меня этот вопрос-то и возникает. Мы зачастую делаем вещи, которые в результате-то приводят все равно к тому же транспортному коллапсу.
Да. Вот раньше бы сделали, вот туда, там сначала, там никому не мешаться, и машины не мешаются, сделали бы там развязку, а потом начинали делать эту.
А как вам идея вернуть землю аборигенам-то?
Ну, аборигенам, если, конечно, там это... Ну, я на этом заводе сам отработал 49 лет и знаю
прекрасно эту дорогу. Ну, отлично, эту дорогу знаете.
Да, дорогу знаю. Знаю прекрасно дорогу.
Угу. Спасибо. Хорошо, что вы ее знаете. Я о ней знаю только со слов. Сам там никогда не ездил, но в ворота в эти упирался регулярно. Вот. Но,
телефон прямого эфира 2066-066. Смотри, у нас разные общественные инициативы существуют. Вот сейчас я бы вот запустил эту историю как общественную инициативу. Ну, собрать подписи.
Призвать мотовилихинские заводы.
Хотя бы сделать ее платной. Хотя бы сделать ее.
Это, понимаешь, это... У предприятия, особенно казенного, есть жесткие ограничения по возможности зарабатывания денег в части вот таких вот коммерческих инициатив. Здесь очень широкая почва для злоупотреблений.
Тема, вот плевать на злоупотребления. Вообще плевать. Это еще одна дамба, которая построена. Мы все время говорим, что нам не хватает вот этих дорог, которые бы соединили.
Четвертая.
Терем с Мотовилихой. Она есть. Вкладываться не надо. И делать ничего не надо.
Монастырская прекрасно едет в этом направлении. На полном серьезе, Монастырская в этом направлении бы хорошо поехала.
Но делать все равно ничего не надо. Надо всего лишь политическую волю.
Перенести забор.
С учетом вот вообще нехватки денег в бюджете, это просто решение проблемы. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Вадим.
Очень коротко, пожалуйста, у нас уже федеральные новости.
Ага. А дело в том, что есть еще такая территория завода, бывшая территория завода, называется Верхняя площадь. И по этой верхней площади проходит хвостная дорога от пожарки, грубо говоря, и выходит в районе Изовой. Ее, в принципе, тоже можно использовать под такое дело.
Так, конечно, пожалуйста, можно. Спасибо большое. Тем более, что там и производство уже нет. Пятое. Завершим эту тему после федеральных новостей. Мы продолжаем утренний разворот. Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Тема настолько широкий отклик получила у наших слушателей. Интерактивное голосование, куча сообщений по ICQ и звонки-то идут. Мы ее и добьем. Я так думаю, что поговорим о нашем богатстве, видимо, уже на следующей неделе. Может, мы его как-то осознаем все-таки.
Слушай, мы от этого точно богаче станем, если вернем себе улицу.
Да, смотри, значит, написали нам весьма здравый аргумент. Проблема этой дороги или улицы Монастырской — подъезд со стороны Перми Первой. Во-первых, с привокзальной площади туда просто так не проедешь. Приходится огибать здание, где сейчас находится ресторан «Экспедиция». Соответственно, это потенциальное бутылочное горлышко. Во-вторых, сама дорога до ворот в жутком состоянии, больше чем две полосы, там все равно не проложить. С одной стороны ЖД, с другой — спуск к набережной. Но, как некая альтернатива, с Соликамской работать этот вариант может. Так вот, собственно, об этом мы и говорим. Мы вбухиваем сотни миллионов в реконструкцию...
Я там тоже ходил, уважаемые, тоже смотрел.
Так да, Слава, я говорю,
там есть проблемы, миллионы, но эти проблемы решаем.
На восстание сотни миллионов, пару миллионов можно спокойно выбросить для того, чтобы расширить проезд между экспедицией и зданием историческим Перми. Там пассажи, кстати, там действительно очень сложно проехать, вот это огибание, не больше двух полос. И, собственно, подъезд к воротам можно заасфальтировать, ничего, нормально все будет. Так вот, собственно, интерактивное голосование у нас.
500, не больше.
Ну да, можно же отремонтировать, можно. У нас интерактивное голосование 207-05-15. Это был телефон для тех, кто не верил в эту инициативу и считал, что, в принципе, в реальных условиях никак невозможно это расширить, это включить в транспортную сеть Перми, потому что, закрытые предприятия и так далее. 207-05-25. Телефон для тех, кто предлагал деньги... каким бы то ни было образом, используя как аргумент, перебросить с масштабной реконструкции и, как выясняется, не совсем полезной, что ли.
Почему не полезной? Более... Она полезная, только она потом ни к чему не приведет.
С площади восстания на, собственно, вот решение этой задачи. Мы завершаем это интерактивное голосование.
Может быть, эти вещи надо параллельно делать?
Да, 84% наших слушателей считают, что все-таки с площади восстания спешить не надо спешить. Можно, если есть возможность включить вот эту дорогу в дорожную сеть? Давайте, 84%. 90% так считают.
Игорь
так
Вячеславович, вот, может, прислушаетесь?
Вот насчет прислушивания.
Смотрите, еще одно дальше. Давайте дальше пойдем. У нас в городе бывает часто много разных инициатив. Ну, причем часто город делится напополам, ну, в частности, вот по Черняевскому лесу, да, инициатива гражданская, сохраним Черняевский лес, я не против. Надо сохранить Черняевский лес. Только за. Ну, там есть люди, которые считают, что можно туда и зоопарк перенести. Вот. Ну, в общем, мнение делится по этому поводу. Вот это та самая гражданская инициатива, которую можно спокойно всем миром решить. То есть никакое, пусть самое закрытое предприятие против всего города не выстоит. Если вот взять, ну так вот, давайте помечтаем, и организоваться всем, начать сбор подписей губернатору, главе города, к директору, собственно,
Мотовилихинских заводов.
Да, вот, с просьбой.
Министерство обороны.
Министерство обороны. Ну, может быть, президенту Российской Федерации.
Я
с просьбой начал. Вернуть городу улицу. Ну, всего лишь вернуть городу улицу Монастырская. Ну, наверное же, победим всем миром. Как вы считаете, вот эта гражданская инициатива, она вообще жизнеспособна? Тогда ваш телефон...
207-05-15.
Нет, не жизнеспособна, потому что, ну, там вот под этой гражданской инициативой точно никакого политического интереса ни у кого нет. Ну,
никакой подоплеки, да.
Улица.
207?
И проживем без этой Монастырской, живем уже лет 50, и еще лет 50 жить будем.
Мы, заметьте, не призываем вас сейчас к участию, не говорим, поддержите ли вы гражданскую инициативу. Поддержите, безусловно, но есть ли, на ваш взгляд...
Я готов
участвовать
в этой гражданской инициативе.
Я говорю о том, что мы об этом не спрашиваем. Мы говорим вам, как вы думаете, реально, спустившись на землю, эта инициатива жизнеспособна? Абсолютно четкий вопрос. 207-05-15, 207-05-25, вы не верите в это? Да, мы можем хоть всем городом прийти и оцепить здание Мотовилихинских заводов. Ничего не произойдет. Эта инициатива иметь продолжение не будет. Пишут
телефон
нам...
прямого эфира 2066-066.
Вот про улицу теперь... Горького говорят, снова вернулась в пользование гаража. Ну что, она закрыта когда-то была? Или
вот,
имеет...
собственно говоря, она была закрыта практически всю зиму.
Это
там, между прочим, та же история, что...
Это ремонт.
Но это мы немножко перескакиваем. Та же история, что и с этой площадью Восстания, да? То есть там тоже начали ранней весной, обещали закончить поздней осенью.
Нет, не обещали. Там двухлетний период ремонта и реконструкции. Я могу сказать, что занимался, опять же, этой проблемой. Там они в нарушении изначальной технологии открыли для зимнего проезда там один проезд. Правда, все нарушают там правила дорожного движения. Под кирпич ездят со стороны вот как раз КАМа вверх, в сторону
там,
вот, улицы Ленина.
Тоже там сомнительное, там, двухлетнее.
Нет.
Тёма, ну, Слава, дай это сказать, пожалуйста. Вот почему ты и вообще никуда не вставишь? Ну, сомнительно в том, что час по чайной ложечке мы тихонечко, не торопясь, в ущерб интересам граждан города.
Где ты там ущерб-то узрел?
Тёма, если строительство можно вести круглосуточно, его надо вести круглосуточно. Зачем его растягивать удовольствие на 2 года? Вот это я не понимаю.
Ну да, это вопрос риторический. Можно построить мост вдоль левого берега Камы, мечтать так по полной.
Зачем мечтать? Тут ни о чем мечтать не надо, граждане. Граждане, тут ни о чем мечтать не надо, оно существует. Это все, это в реалии, вот она, дорога-то есть. Вы ее даже визуально можете посмотреть. Только пройти вы по ней не можете, потому что сейчас она оккупирована, собственно, Мотовилихинскими заводами. И чтобы ее вернуть городу, всего-то ничего, нужно инициативу гражданскую.
А вот верите ли вы в целесообразность, в жизнеспособность этой инициативы? Это вопрос интерактивного голосования. 207-05-15 – да, 207-05-25 – нет. И телефон прямого эфира 2066-066-404-580-017-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17
связи. Меня зовут Александр Сергеевич. Вы знаете, мечтать так мечтать. Я полностью с вами согласен. Вы смотрите, вы заоставьте только завод этот Мотовилихинский. Я знаю хорошо завод Свердлова. Там две больших полосы, которые идут параллельно Сибирской и параллельно Куйбышево. Разгрузят на раз. Вы представляете, открываем здесь ворота и там. Там ничего не надо делать. Там соединяете и идете прямо до Васильева напрямую.
Ну, да.
После этого закрываем все цеха, которые у нас там есть, и делаем торговые центры. Торговые.
Нет, можно торговые центры не закрывать. Нет,
Александр Сергеевич, подождите.
Тут ирония у вас, Александр Сергеевич. Речь не идет о закрытии предприятий.
Какая ирония? Вот что вы сейчас и предлагаете сделать.
Александр Сергеевич, секундочку. Вот смотрите. Я ведь тоже там на заводе, на Мотовилихинском был. Половина цехов, которые там сейчас вот так называемые стоят, они стоят просто. Там ничего не происходит.
Я об этом вам говорю. Вы давайте мечтать дальше и посадим туда торговые,
зачем?
Торговые сети. А как иначе окупите дорогу-то? Туда должны ехать покупатели, которые будут платить.
Зачем? Нет, вы совершенно в другой плоскости сейчас. Подождите, мы вам о теплом, вы нам о горячем.
Не надо.
О соленом.
Хотите брать с дороги, хотите брать что? Деньги за то, что они проезжают по этой дороге. А туда могут ехать только люди, которые хотят купить что-то.
Нет, Александр Сергеевич, не будем с вами сейчас вступать в полемику, но вы совершенно не о том.
Вот так вот можно тоже эту систему заболтать.
Можно, запросто.
Хотя, опять-таки, никаких проблем не существует. Существует одна проблема. Так называемая...
административный ресурс?
Нет, так называемые там особо охраняемые территории. Но вот хранить-то по-разному ведь можно территорию, и цеха можно по-разному охранять. Ну вот если существует предприятие в центре города. Ну да, кто говорит, что его надо закрывать? Никто не говорит. Ну, предприятие ведь должно не мешать городу развиваться, а скорее помогать. Ну, давайте пересмотрим систему охраны. Ну, если сейчас вот там...
Раньше, кроме заборов, выхода другого не было. Сейчас возможностей у охраны настолько
велики. Систему охраны можно поменять 100%. Там вот поставить у каждого выхода из цеха охранника, чтобы он фиксировал. Вывезло столько-то болванок, завезли столько-то болванок.
Не, ну не утрируй так грубо. Я говорю, что эту дорогу можно, в принципе, закрыть. Ее, вот те деньги, которые сейчас тратятся на
расширение. Сейчас технологические решения эти есть. Давайте будем по старинке ставить заборы с колючей проволокой, которые отнюдь город не украшают.
Ну хорошо, пусть даже они будут, но если дорога будет, я готов даже ездить мимо заборов с колючей проволокой.
Можно решить эту проблему.
Это называется...
Раз уж они возникли, понимаешь, это не противопоставляет город заводам.
Есть
если
такая
уж они
штука...
возникли в центре города, и их отсюда перенести невозможно, но, значит, знаешь, можно как-то эту проблему
возникали
решить.
Они не в центре города в свое время. Это город потом разрос, и они оказались на окраинах центра.
Надо действовать в интересах граждан.
Само собой, я с тобой полностью согласен. Есть такое понятие в архитектуре, в градостроительстве, которое называется реновация. Когда предприятия погибают, их выносят, или их вывозят за территорию предприятия поближе к другим транспортным развязкам, эти территории рекультивируют, и на их месте начинает зарождаться жизнь другого формата.
Не обязательно торговые. У нас минута остается буквально. Как
площадя...
там?
Да, есть.
Есть телефонный звонок, давай послушаем последний в эту тему, и затем уже подведем итоги интерактивного голосования.
Здравствуйте.
Доброе утро. Это Вячеслав беспокоит.
Да, Вячеслав.
Да, вот по поводу дороги на территории завода, это, в принципе, как бы наследие, я думаю, закрытых городов.
Ну, конечно.
Вот, и, ну, конечно, необходимо, дорог много и разных. Вот, и по... реконструкции, ну да, я согласен, что это совершенно бесполезное мероприятие, которое направлено только для того, чтобы освоить, мне кажется.
Ладно, спасибо. А вот все-таки, Вячеслав, ваша точка зрения. Да тут ничего не надо. Надо всего лишь гражданскую инициативу обратиться к руководству, собственно, да, заборчик надо, раздвинуть и все.
А вы верите в состоятельность этой инициативы? Можно ли с помощью гражданской инициативы добиться такого результата?
Вода камень точит, считаю, что как бы да, здесь необходимо пробовать, потому что не попробовав, не поймем.
Ну, один мой знакомый оператор
спасибо.
Сейчас ну, в одной видишь... из телекомпаний продолжает работать, но у него тоже была поговорка «пробовать надо». Ну, так надо пробовать
мы
или нет?
Мы сняли, да, такой вот показатель. Действительно, слушай, есть надежда на гражданскую инициативу, люди ей верят. 78% наших слушателей сказали, что да, состоятельность гражданской инициативе есть, и если она будет, ее поддержат, а значит, что и подточат, вот как наши слушатели, твой тезка, камень, может быть, что-то изменится в лучшую сторону.
Сейчас местные новости. Оставайтесь на 91.2 FM.
Спасибо, Вячеслав.
Пермский разворот.